Добрый вечер, друзья! С вами Михаил Басинский, ваш любимый психолог. Как меня слышно, напишите, пожалуйста, в чате. Там вы можете писать, делиться своими мыслями, вопросами. Сегодня, как и всегда, мы читаем нашу любимую книгу. Вы знаете, какую. Сегодня запись сохранится. Кому хочется, будете слушать, как сказку на ночь переслушивать до следующей нашей трансляции такой. Итак, немножко ждем. Вы мне пишете плюсики, как меня слышно. И начинаем читать четвертую главу. Да, мои хорошие? Сегодня глава у нас будет называться «Пищевая мысль», глава номер 4. Итак, друзья, готовим ушки, готовим мозг. Сейчас будут скрипеть шестеренки. Это очень хорошо. Помните, что Сергей Вячеславович говорил о том, что те, кто хотят сохранить потенцию либидо у себя надолго, до старости, тот должен тренировать мозг. Поэтому у нас, можно сказать, прямая, очень приятная задача, польза от сегодняшнего чтения в том числе. Так, плюсики вы мне не написали в чате. Но я думаю, что меня слышно хорошо. Сейчас Анечка напишет точно. Хорошо. Пищевая мысль. После райского периода архаичные предки человека оказались в экстремальных условиях существования, что трактуется мировыми религиями как наказание за разовую сексуальную распущенность. В реальном мире грехопадение было многократным и представляло собой всеобщее основное занятие на протяжении 15 миллионов лет. Вполне понятно, что репродуктивные развлечения никогда не прерывались, но теперь их пришлось разнообразить добыванием пищи. Эти трудности до сих пор воспринимаются как тяжелое наказание, от которого можно избавиться только в загробном умозрительном раю. По-видимому, масштабы воздействия райского периода эволюции на поведение архаичных приматов были огромны, что может быть предметом отдельного рассмотрения. Когда эпоха блаженства отошла в прошлое, начался новый цикл эволюции нервной системы приматов, приведший к появлению человека. Самой главной проблемой стала элементарная добыча пищи, для которой не было соматических приспособлений в виде клыков, специализированных конечностей или особо развитых органов чувств. По сравнению с другими животными, ранние австралопитеки представляли собой довольно убогий результат райского периода развития. Казалось бы, лишенные обоняния и глуховатые двуногие приматы, не имея возможности воспользоваться плохими зубами, были обречены на вымирание. Эти недостатки в организации рецепторов и соматического строения усиливались затейливой репродукцией, которая сформировалась в эпоху праздности и избытка пищи. В активе австралопитеков были простенькие социальные отношения, только возникший механизм внутривидового искусственного отбора и соматическая чувствительность нежных конечностей собирателей деликатесов. С таким богатым эволюционным багажом большая часть ранних австралопитеков исчезла из-за отсутствия привычной пищи, хищников и быстро возникшего каннибализма. Для становления этой формы питания сложилась вполне подходящая обстановка. Совершенно ясно, что исчезновение райских условий происходило неравномерно и с разной скоростью. Одни популяции предков австралопитеков раньше, а другие позднее оказались в экстремальных условиях недостатка пищи. Рай для одних групп ранних гоминид кончился намного быстрее, чем для других. Последствия этой неравномерности изменения среды обитания очевидны. Небольшие группы ранних гоминид перешли к обитанию в лесах и вернулись к традиционному питанию приматов. Этот пищевой набор мы можем видеть у современных человекообразных обезьян. Следует отметить, что современные шимпанзе, как и их далекие предки, не отказывают себе в удовольствии полакомиться другими видами приматов. Значительная часть популяции вымерла или попыталась перейти на другие типы питания. В такой среде появление каннибализма вполне закономерно и ожидаемо. С одной стороны, сложилась огромная и многообразная популяция плохо защищенных, неагрессивных, расслабленных и развращенных объектов питания. Речь идет о многообразии форм австралопитеков, долгое время не испытывавших давления отбора. С другой стороны, существовали довольно крупные австралопитеки, которые могли по обезьяньей традиции давно и успешно охотиться на своих ближайших родственников. Наиболее массивные парантропы достигали массы тела 85 кг, что в 1,5-2 раза больше, чем у большинства других видов австралопитеков. Очевидно, что переход к каннибализму и дальнейшее увеличение размеров тела решили пищевые проблемы части популяции после райского периода процветания. Оценка возраста находок массивных австралопитеков показала, что они успешно занимались каннибализмом около 1 миллиона лет. Судя по археологическим находкам, каннибализм в далеком прошлом был широко распространенным явлением. Этот традиционный прием увеличения разнообразия источников пищи и примитивный способ повышения личной доминантности сохранился до настоящего времени у многих народов. Эта форма поведения является свидетельством как нашего обезьяньего прошлого, так и трудностей перехода от райского благополучия к другим источникам питания. Среди популяции, склонных к эпизодическому каннибализму, выделялись группы, у которых этот тип питания становился основным, а не вспомогательным. Узкая пищевая специализация обычно эффективна непродолжительное время, а затем становится губительным приобретением. Постепенно каннибалы утратили свои соматические преимущества над прогрессирующими гоминидами и сошли с эволюционной сцены. Вполне вероятно, что эпоха перехода от райской жизни к новым типам питания для всех сохранившихся австралопитеков сопровождалась регулярным каннибализмом. Недостаток белковой пищи вызвал к жизни самый жестокий, но эффективный внутривидовой отбор. Этот процесс был прямым продолжением биологической эволюции, когда цена выживания одной группы гоминид требовала бескомпромиссного уничтожения другой. В такой конкурентной среде размеры популяции австралопитеков быстро сократились, а выжившие формы были обладателями далеко не райского мозга. Пройдя фильтр истощения ресурсов, каннибализма и изощренной внутривидовой конкуренции, мозг райских развратников существенно преобразился. По-видимому, он сохранил райские особенности сложного полового поведения и следы групповой социализации. Основным приобретением стали навыки относительно большого, чрезвычайно хитрого и бесконечно жестокого мозга. Мозг массой 450-500 грамм давал существенные преимущества в адаптации поведения к конкретным условиям. А опыт внутривидовой конкуренции вооружил австралопитеков способностью предсказывать результаты активности как животных, так и своих сородичей. Надо отметить, что переход от райской жизни к суровым условиям нехватки пищи и конкурентной среды сопровождался не только каннибализмом, то есть самым простым и доступным способом компенсации недостатка белковой пищи. Когда пищи на отмелях стало не хватать, ранние гоминиды перешли к ее поиску под водой. Это вполне понятный путь, который следует за сбором того, что лежит на поверхности или очень доступно. Для этого руками австралопитеки должны были находить и хватать невидимую добычу. Такая охота на ощупь требовала развития и манипуляторных способностей и центров их управления. Руки архаичных собирателей даров природы должны были стать не только сильными, сколько подвижными и чувствительными. Для того, чтобы ясно представить себе сложность решения подобных задач, достаточно попробовать половить руками вьюнов, сомов или раков. Эти объекты охоты не видны, и приходится полагаться на расчет, чувствительность рук и скорость движений. Для этого необходимо хорошее пространственное моделирование происходящих событий и предсказание поведения объектов охоты. При такой ловле добычи развиваются не только чувствительность и реакция, но и главное условие восстановления человеческой сенсомоторной системы – образы невидимых, но ощущаемых объектов. Реконструкция в головном мозге незримого, но тактильно исследованного в воде объекта стала основой для развития как ассоциативных центров манипуляции, так и соматической чувствительности рук. Именно для решения таких задач нужна высокая специализация неокортикальных сенсомоторных полей постцентральной области головного мозга. Выживание особей с такими свойствами способствовало увеличению как ассоциативных отделов мозга, так и способности прогнозировать грядущие события. Следовательно, после окончания райского периода появились и давно забытые, и новые биологические проблемы, которые резко усилили давление отбора на австралопитеков. Значимым инструментом эволюционного отбора стали дефицит пищи и каннибализм родственных видов, обладавших похожим мозгом. Когда наши предки неожиданно сами стали предметом охоты для интеллектуально похожих приматов, под действие отбора попали такие способности, как объективная оценка поведения конкурирующих особей и групп, а также прогнозирование будущего. Только в условиях неврологического равенства охотника и жертвы начинается интенсивный искусственный отбор по рассудочным преимуществам. Важнейшим фактором профилактики каннибализма было увеличение числа особей в обусловленно живущих группах австралопитеков. Небольшие семейные объединения были защищены перед каннибалами и съедались первыми. Еще раз, небольшие семейные объединения были беззащитны перед каннибалами и съедались первыми. Это быстро привело к укрупнению сообществ и неизбежно вызвало появление новых форм социальных взаимоотношений, взаимодействий. Самой существенной частью проблемы больших групп австралопитеков стал дефицит пищи и социальный механизм ее перераспределения среди 50-70 особей. Кажется очевидным, что при дефиците пищи формирование больших групп гоминид невыгодно. Действительно, если речь идет только о пищевых ресурсах, то существование многочисленного племени очень затруднено. Нужно непрерывно контролировать всю популяцию, выстраивать систему отношений, распределение пищи и предупреждать внутренние конфликты. Иначе говоря, надо заставлять нейроны работать, что невыгодно, да и не хочется. На такой трудовой подвиг мы идем только при наличии более фатальной угрозы, чем затраты на содержание мозга. К нашему счастью, такая угроза в те времена возникла и кое-где просуществовала до недавнего прошлого. Речь идет о каннибализме, на который перешли наиболее массивные австралопитеки. Это был вполне естественный переход от изобильной райской пищи на доступных и питательных ближайших родственников. Поведение потенциальной добычи было абсолютно понятное, а отсутствие у жертв острых зубов и когтей упрощало приемы охоты. Отказаться от такого источника белка было невозможно, а пищевая доступность австралопитеков стала решающим фактором появления каннибализма. По-видимому, особенно удачной была охота небольшими группами. Крупные и агрессивные особи легко отлавливали и поедали мелких австралопитеков. От таких способных хищников спастись было довольно трудно, поскольку особым интеллектом ни охотники, ни жертвы не блистали. Вполне понятно, что массовое распространение каннибализма стало причиной увеличения размеров групп компактного проживания австралопитеков. В большом племени можно было намного легче защититься от каннибалов, но тяжелее поддерживать социальную стабильность. Эти события положили начало искусственному отбору, который привел к формированию организации мозга современного человека. В условиях жесточайшей конкуренции у наших предков сформировался необычный неврологический субстрат, обеспечивающий обмен пищей как с родственными, так и с неродственными особями. Именно эта форма поведения превалировала в формировании стабильных неродственных групп и послужило причиной развития лобных областей мозга человека. Для понимания происхождения механизма контроля за обменом пищи необходимо кратко остановиться на истории возникновения лобных ассоциативных центров мозга человека. В основе этого процесса лежат особенности пищевого поведения людей в больших группах. Вынужденный обмен пищи оказался под прессом искусственного отбора, который наделил нас центрами ассоциативного мышления, лобными долями. Быстрое формирование лобных областей активно началось в переходный период от поздних райских австралопитеков к гоминидам и продолжается до настоящего времени. За относительно короткий исторический период увеличилась вся лобная область, а особенно ее вентральная часть, наиболее вероятная причина роста, которой могла быть важнейшая биологическая функция контроля пищи. У большинства позвоночных пищевым поведением управляют два центра промежуточного мозга, расположенные в гипоталамусе. Одно ядро гипоталамуса вызывает ощущение сытости и тормозит пищедобывательную активность животных. Альтернативой центра насыщения является другой участок гипоталамуса, отвечающий за появление чувства голода. У приматов в регуляции пищевого поведения значительно большее значение, чем перечисленные структуры, имеет лобная доля. Было давно замечено, что при патологии лобной доли у человека изменяется отношение к распознаванию объектов питания и пищевому насыщению. Впервые в эволюционной истории млекопитающих при помощи больших лобных областей мозга достигнута возможность обмена пищи не с детенышами или репродуктивными самками, а между неродственными особями, объединенными в социальную группу. Лобные области стали той тормозной системой головного мозга, которая позволила начаться искусственному внутривидовому отбору по новым эволюционным принципам. Для выживания наших социализирующихся предков было важнее сохранить умение делиться пищей, чем навык ее успешной добычи и поедание в одиночку. начался скрытый искусственный отбор по социальному поведению, который создал новое направление в эволюции лобных областей человека. Следовательно, лобная область палеантропов увеличилась в результате внутрипопуляционного искусственного отбора, так как разрушение социальной структуры сообщества было равносильно вымиранию. Чрезвычайно интересен вопрос происхождения такой сложной формы поведения, как обмен пищей. Сам факт передачи пищи другой особи, если это не собственный детеныш, среди животных встречается нечасто. Пищевые ресурсы, особенно высококалорийные, обычно лимитированы окружающей средой и являются полем активной конкуренции. Избыток пищи – единственная гарантия выживания и размножения. По этой причине за важный источник энергии всегда ведется бескомпромиссная борьба. В животном мире прекращение внутривидовых конфликтов из-за пищи может быть связано с ее переизбытком или с выращиванием детенышей. В последнем случае инстинктивный перенос собственного генома в следующее поколение является конкурентным инстинктом, который временно приостанавливает соперничество за пищу. Вполне понятно, что исходные условия для возникновения механизма обмена пищей у млекопитающих более или менее похожи. Однако у предков человека сложились необычные условия недостатка пищи в среде, требовавшей сохранения социальных отношений с неродственными особями. Иначе говоря, возникло неразрешимое противоречие между социальным образом жизни палеантропов и животными инстинктами добывания пищи. Поддержание даже условно-дружественных отношений в большой популяции требует минимальной общности биологических интересов. По-видимому, в такой ситуации обычная забота о потомстве могла трансформироваться в социальный обмен пищей. Рассмотрим возможные условия и причины этого события. Как уже упоминалось выше, для снижения конкуренции необходим переизбыток разнообразной и калорийной пищи. Это условие было соблюдено в райский период эволюции предков австралопитеков. Доступная добыча с высокой пищевой ценностью лишала смысла внутривидовую конкуренцию и создавала условия для снижения агрессии среди далеких предков человека. Избыток пищи трансформировался в усложнение половых отношений и гарантированное воспроизводство себе подобных. Важнейшим следствием доступности калорийной пищи является возможность бесконечно долго растить, воспитывать и обучать сразу нескольких разновозрастных потомков. Выращивание детеныши превращается в многолетний процесс, что во много раз повышает вероятность сохранности и переноса в следующее поколение собственного генома. Преимущество такой стратегии поведения обеспечивало репродуктивный успех, но сталкивалось с инстинктивным конфликтом за обладание пищей, которая принимала новые социальные формы. Только избыток пищи на протяжении миллионов лет гарантировал поддержку отбора, направленного на удлинение периода созревания детенышей до репродуктивного возраста. Следовательно, переход от простой заботы о потомстве к активному обмену нелимитированной пищи осуществлялся путем увеличения срока индивидуального развития. Вполне понятно, что этот процесс имел выраженный половой диморфизм. Те самки, которые лучше и дольше заботились о своих детях, успешнее осуществляли воспроизводство себе подобных. Их потомки выживали и размножались даже при жизни родителей, что обеспечивало направленный отбор генома особей, способных подавлять инстинктивную агрессию и конкуренцию за пищу. Вполне понятно, что столь значительные преимущества отдельных самок внутривидовой конкуренции стали поддерживаться отбором. Напомню, что забота о потомстве и способность делиться пищей обусловлена организацией лобных областей неокортекса. По этой причине именно тормозные лобные центры мозга и стали быстро увеличиваться. В конечном счете, проявление агрессивной и пожизненной материнской заботы о потомстве, инстинкт материнства, является следствием относительно недавних эволюционных событий, что приводит к его значительной индивидуализации. Надо отметить, что, как и все эволюционные новообразования мозга, лобные области являются нестабильными структурами, что означает, что поля и подполя лобной доли неокортекса индивидуально более изменчивы, чем моторные или первичные сенсорные области. Достаточно упомянуть несколько количественных и качественных особенностей полей и подполей неокортекса. В консервативной затылочной части неокортекса находятся три специализированных поля. 17, 18, 19. Они представляют собой зрительную кору, которая обрабатывает первичные и вторичные зрительные сигналы, идущие через латеральное коленчатое тело от сетчатки глаза. Поля различаются по функциям, но имеют четкие границы. Этот аналитический комплекс не имеет подполей и переходных зон между полями. В эволюционном приобретении гоминид лобной области бросается в глаза обратная ситуация. Поля очень изменчивы по размерам, формам границ и ширине переходных зон. Большинство полей имеют подполя, которые присутствуют в мозге одних и могут отсутствовать у других. Такая изменчивость структурной организации коры больших полушарий лежит в основе индивидуальности каждого человека. Крайние следствия вариабельности лобных областей проявляются в патологических формах поведения. С одной стороны, при больших размерах лобных областей материнский инстинкт трансформируется в бессмысленную, назойливую заботу и контроль за поведением детей. При этом возраст потомков не имеет никакого значения, а 30-40-летний отпрыск рассматривается в качестве малолетнего объекта инстинктивного и агрессивного материнского внимания. В некоторых случаях возникает смещенная активность, направленная на репродуктивные плоды собственных детей, внуков и внучек. Особенно яркие формы такое поведение стареющих самок приобретает в период менопаузы. В это время гормональное воздействие на мозг ослабевает, а возрастная инволюция мозга еще только начинается. Возрастная гибель нейронов невелика, а слабо склерозированные сосуды лобных областей почти не сказываются на эффективности их работы. В результате возникает наиболее яркая поведенческая агрессия, направленная на обеспечение биологического успеха как собственных потомков, так и интегрированных с ними особей третьего поколения. Стоит подчеркнуть, что выраженная любовь к детям обычно сочетается с высокой социальной адаптивностью и неконфликтностью конкретных людей. Для нас важно то, что сочетание этих форм поведения подтверждает связь между эволюцией заботы о потомстве и становлением социальных отношений, так как обе формы поведения контролируются одним отделом мозга. С другой стороны, индивидуальная изменчивость лобных долей может приводить и прямо к противоположному результату. При небольших размерах вентральной области лобной доли материнский инстинкт может быть выражен слабо или отсутствовать. В этом случае наблюдается игнорирование потомков, нежелание их обслуживать и воспитывать. Как правило, отсутствие выраженной заботы о потомстве сочетается с асоциальным поведением и широкой немотивированной агрессией. Для таких самок в репродуктивный период характерны гиперсексуальность и склонность к конфликтным ситуациям. Эти варианты поведения самок встречаются намного реже, чем чрезмерная материнская забота о потомстве, что подтверждает успешность искусственного отбора, направленного на увеличение размеров лобных областей мозга. Для понимания путей эволюции лобных долей не менее интересно сочетание отказа от заботы о потомстве с выраженной асоциальностью. Вполне вероятно, что если в неокортексе конкретной женщины нет достаточного морфологического субстрата для реализации инстинктивной заботы о потомстве, то маломальски социализированного поведения ждать от нее тоже не приходится. По этой причине довольно бесполезно воспитывать женщин, которые заботятся только о пищеварении и исполнении желаний своих потомков. Они ведут себя так, как хорошие обезьяньи мамки поступали на протяжении многих миллионов лет. Как ни печально признавать, но воспетая гормональными поэтами материнская любовь является инстинктивной отрыжкой эволюции, подчинившей себе рассудочные центры. Следовательно, лобные области, тормозящие агрессию и позволяющие делиться пищей, стали формироваться у женщин. Именно на этот отдел мозга был направлен отбор, действовавший через выживаемость потомков. Крайности проявления материнского поведения подтверждают, что эволюционное увеличение лобных областей человеческого человека базировалось на архаичном инстинкте заботы о потомстве. Существует еще одно яркое подтверждение полового диморфизма происхождения лобных областей мозга, отвечающих за обмен пищей и социализацию человечества. Речь идет о глубокой половой дифференциации заболевания, связанного с половым отказом от пищи, анорексии. В церебральном контроле за принятием и обменом пищи задействованы вентральные поля лобной области. Они выполняют функцию ассоциативного пищевого центра, контролируют состав пищи, скорость и объем ее потребления. Это подтверждают многочисленные данные по изучению психоастенических форм голодания, не выявлявшие нарушения в пищеварительной системе. При патологии вентральных полей лобной области часто развивалась анорексия, которая выражалась в отказе от питья и еды, тошноте и рвоте при насильственном кормлении. Все симптомы отказа от пищи исчезали после нижней фронтальной лоботомии. Достаточно было сделать небольшое отверстие в черепе и перерезать связи нейронов, расположенных в нижней части лобной области, как худышки начинали есть. Занятно, что все врачи, практиковавшие психохирургию, отмечали отсутствие интеллектуального ущерба от таких операций на женском мозге. Анорексию успешно лечили при помощи ограниченной фронтальной лоботомии до середины 20 века. В наше время функциональная специализация лобной области подтверждена более, подтверждена более гуманными способами. Было проведено несколько экспериментальных исследований локализации пищевых центров человека при позиционно-эмиссионном картировании неокортекса с применением меченой радионуклидами глюкозы. Результаты изучения аутопсийного материала патологических состояний последствий фронтальной лоботомии экспериментов на приматах и позиционно-эмиссионного картрирования Картирование мозга подтверждает роль лобных областей в регуляции пищевого поведения. Для настоящего исследования важным фактором является существование половых различий в проявлении анорексии. Дело в том, что анорексия характерна для женщин и очень редко встречается у мужчин. Это связано не только с тем, что мужчины наплевательски относятся к избыточной массе своего тела, а женщины строго следят за своей сексуальной привлекательностью. Суть в том, что ограничивающий себя в пище мальчик или мужчина почти всегда может отказаться от этого пагубного увлечения. Для женщин такое увлекательное занятие обычно становится фатальным. Приблизительно на 150-200 смертей от анорексии у женщин приходится только одна мужская. Этот пример подтверждает как эволюционную первичность увеличения лобной области у женщин, так и ее колоссальную роль в их пищевом поведении. Воспроизводство себе подобных стало целью женской репродуктивной стратегии, а лобные области остаются тайным механизмом их поведенческого контроля. Из этих скрытых механизмов рождаются как направленность повседневного поведения, так и интеллектуальные нерепродуктивные ограничения. Таким образом, самкам есть чем, а в результате полового диморфизма и о чем думать. Лобные доли заняты обменом пищи и заботой о потомках, для чего, собственно говоря, они и предназначались. Другой причиной для их первичного появления, не было. Парадокс и вечная несправедливость состоит в том, что женщины стали эволюционным источником интенсивного развития лобных областей, но ими не пользовались. Столь важное приобретение имело выраженный половой диморфизм и досталось мужской части человечества в качестве женского подарка. Из-за постоянного генетического обмена у мужчин лобные области неизбежно появились, но они не рожали детей и не воспитывали их десятки лет. Возник значительный по размерам отдел мозга, который не мог быть инстинктивно использован по прямому назначению, в результате чего самцы стали применять ресурс лобных долей не по назначению. Следовательно, в определенный период самцам было чем думать, но непонятно о чем. Вполне естественно, что поначалу избыток невостребованных нейронов использовался для любимого занятия изощренной конкуренции. Страстное желание доминировать, завладевая особо соблазнительной едой или самочками, получило рассудочную поддержку, что ускорило церебральный сортинг. Ситуация усугубилась доставшейся от низших приматов широкой мужской полигамии, которая снижает ответственность за конкретного потомка. Часть появившегося орбитального неокортекса использовалась самцами для обмена пищей, что стало основой социальной стабильности гоминид. Впоследствии центры контроля обмена пищей стали использоваться в качестве ассоциативного центра, который привел к началу технологического прогресса человечества. Таким образом, в результате направленного искусственного отбора сформировались лобные области, необходимые для поддержания устойчивой социальной структуры сообщества нового типа. В нем делились пищей с неродственными особями, избегали конфликтов и совместно решали некоторые проблемы выживания. Это приобретение мозга имело выраженный половой диморфизм. Первоначально искусственный отбор действовал только на женщин, так как длительное выращивание детей требовало обмена пищей не только в инстинктивный период размножения. Мужской части популяции увеличенные лобные доли достались от женщин из-за генетической общности, но использовать их по прямому назначению было невозможно. Впоследствии избыток невостребованного неврологического субстрата стал основой для ассоциативного мышления. Следовательно, мужские преимущества творческого мышления являются женским подарком. Репродуктивный диморфизм стал источником неравноценного использования новообразованных лобных долей мозга. У женщин он направлен на выращивание детенышей, а у мужчин на что угодно. Именно эта свобода тормозных лобных областей у мужской части населения стала стратегическим субстратом для дальнейшего прогресса человечества. Происхождение коры большого мозга из половых центров, а ассоциативного мышления из системы контроля за пищевым поведением можно назвать самым странным парадоксом нашего мозга. Конец четвертой главы, друзья мои. Как вам? Напишите свои соображения. Мне очень понравилось. Значит, не будем никуда спешить. Пятую главу мы почитаем в следующий раз. Хорошего понемножку. Чувствуете ли вы шевеление своих полей, подполей? Напишите, пожалуйста. Савельев вообще очень часто рассказывает про вот эту фишку, про тормозные лобные отделы. Для, как женская фишка, изюминка, специализация для детенышей. А мужикам на халяву. На халяву. Поэтому они придумывают айфоны, ракеты, танки, бомбы ядерные. Короче, занимаются всякой херней, которая, в принципе, к биологическому смыслу существования человека не имеет никакого отношения. Отсюда все проблемы. Опять женщины виноваты во всем. Очень понравилось, только я мясо не ем с детства. Ну, ничего страшного. Кстати, вчера смотрел и скидывал в чат видео про... Вы смотрели наверняка. Про вегетарианство и сохранность мозга. Кто не ест мясо, друзья мои, вегетарианцы, веганы, просветленные и эти самые буддисты, кришнаиты, а также всякие йоги, маги, чародеи. Вот посмотрите Савельева, ученого, нейробиолога, который занимается мозгом всю свою жизнь. Это деградация мозга. Это смерть мозга, отсутствие животного белка в питании. Так что, Игорь, задумайтесь. Ну что, друзья, еще посидим какое-то время, пообщаемся. Или у вас, может быть, дела, или вам скучно. Значит, следующая глава у нас будет называться «Инстинкты без мозга». Это наша любимая. Значит, еще раз, еще одно подтверждение того, что мышление – это побочный продукт, который создан абсолютно не для разумной, как бы изначально рассудочной, мыслительной какой-то интеллектуальной деятельности. А какие книги толковые еще у Савельева есть? А у него все толковые книги. Понимаете, есть авторы, которых стоит читать. Вот Пелевина не надо читать. Достоевского не надо читать. Потому что это больные люди, которые пишут о своих бредовых фантазиях, не вполне себе здоровых. А у Савельева, значит, «Церебральный сортинг», его прям такая краеугольная книга, «Морфология сознания. Две части». То, что мы читаем, нищета мозга, изменчивость и гениальность. Ну, вот, пожалуй, все, то, что у него есть из основного. Или вообще есть. Советую вам заказывать его книги и иметь их просто в коллекции. Выбрасывать всякую херню типа художественных романов, особенно психически больных. Всякую эзотерику, всякую мистику, Ну и так далее. Я думаю, что стоит оставлять какую-нибудь хорошую научную фантастику, типа Стругацких, приключенческие всякие повести и рассказы классиков, английских, например. И, ну, пожалуй, все. И вот такую научную, очень как бы доступную для нас, для всех литературу. Хоть и с обилием большим обилием как бы таких сложных, казалось бы, научных терминов. Но они же не очень сложные. Есть же еще YouTube-канал, который можно параллельно смотреть, где Сергей Вячеславович все это объясняет, расшифровывает. Даже интуитивно эти термины, они понятны в контексте прочтения. Давайте, пишите мне, пообщаемся и пойдем дальше жить. Значит, все книги его у меня есть. Мы можем параллельно читать не только эту книгу, а ее перемежать с остальными, чтобы как бы было более разнообразно. Как в питании. Надо же не только мясо потреблять, но и все остальное. Вот. Угу. Так, сейчас скажу по поводу стрима предстоящего, когда он будет. Так, а логику изучать будем, МКБ-10? Сейчас отвечу вам. Ну, во-первых, логику вроде как изучает у нас еще один психолог, не известный вам. И вот для меня слово прилагательное в названии этого учебника «советский», вот оно меня немножко от этого отвращает. Вот. Вот советское я ничего не буду читать. Мне не нравится. Хотя, может быть, это и неплохо, но эти материалы есть у Марины Игоревны. Вы можете изучать это там. МКБ-10 это справочник. Это не учебник, как вот учебник логики. Справочник. То есть мы можем просто зачитывать шифры, расшифровки. Но это, как сказать, не знаю, насколько вам это интересно. Можем тоже это делать. Просто, например, Савельев, он дает материал, вот интересно. То есть там и научная часть, и она вплетена в какие-то, ну, как бы человеческие образы, сравнения, примеры. Да? То есть мы читаем не просто сухую научную какую-то выжимку, неинтересную для обывателя, скажем так, а мы читаем именно научную литературу, которую можно читать просто вот как, ну, не знаю, вот вы читаете, может быть, какие-то там книжки ненаучные. То есть ложится прям как художественная литература где-то, но с научным уклоном. Мне кажется, что МКБ читать невозможно, там же как энциклопедия, справочник, да, потому что так и есть. Это для врачей, это для психиатров. Это для психологов, которые, таких как я, которые все равно так или иначе базируются на элементарной, я бы сказал, даже такой прям вот примитивной психиатрии. Вот вы смотрите Шурова. Он же там на пальцах все это объясняет. Он учился 8 лет, именно как врач. Но для нас он это преподносит все в такой очень доступной форме. Кстати говоря, когда в сентябре год назад я начинал делать стримы свои первые, я вот как раз прибегал к чтению и книг Марины, и к МКБ. Вот. Это можно всегда связывать, например, с кейсами. Это можно вплетать именно в канву рассказа о своей работе как психолога. И проходиться именно по самым востребованным, я бы сказал, шифрам. То есть, что мы любим. Религиозный гипноз F24, индуцированное бредовое расстройство. Значит, что у нас там еще есть? То же самое, значит, депрессия, то же самое шизофрения. Там очень много шифров, как вы понимаете. То есть, как бы вплетать это в нашу жизнь. Так, да, можно и нужно. Да, мои хорошие. Так, про стрим. Сейчас вам покажу. Шестнадцатого во вторник сделаем в 9. Угу. У нас будет раз в неделю. Вот. Сделаю анонс, будете задавать свои вопросы. Будем там... Ну, там-то мы не будем книжки читать. Вот. Мы разделим чтение с нашими встречами там. Все психологи обязаны изучать хотя бы поверхностно, хотя бы очень элементарно МКБ-10, а теперь уже 11-я редакция. Так, кто тут профессиональный нытик? Лиля. Тут, кстати, общаться голосом, наверное, тоже можно. Да, если вот я сегодня в настройках увидел, тут можно предоставлять разрешение на обмен сообщениями голосовыми от вас. Но это так же, как в прямом эфире Инстаграм. Вы можете делать запрос на принятие участия в прямом эфире. Я-то вам, конечно, предоставлю, а вы будете общаться? Разве? И, кстати, я совместные стримы, которые я делал когда-то и с Мариной, ну, вернее, надо сказать, скорее, она со мной, естественно, в тот момент. Потом там еще были разные попытки делать именно совместные с кем-то стримы. Это технически неудобно. И это очень, на самом деле, ну, вот мне не нравится абсолютно. Идет всегда перетягивание одеяла. Кто больше скажет? Я люблю поныть. Ну, понуйте. В принципе, это неплохо. Жалость к себе. Первый признак реабилитации жертвы. Так, друзья. Ну что, будем тогда заканчивать. Почитали, значит, все сохранится. Можете слушать, если кому нравится. Все, такие мы будем встречи устраивать, ну, немножечко стихийно. Поэтому вы следите за каналом, когда там анонс стоит. Время всегда обозначается информативно в смайлах. Они там не просто так стоят. Так что смотрите. 9 или какое-то другое время будет стоять в анонсе. Все, друзья, до новых встреч. Всех был рад наблюдать, читать. Вы молодцы. Что слушаете меня, мой голос и такую информацию. Люблю, целую, обнимаю. Берегите себя. Ваш любимый психолог Михаил Басинский. Всем пока.